Освальд Шпенглер. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Том 2. Всемирно-исторические перспективы. Глава 1. Первоначало и ландшафт. Часть 1. Космическая и микрокосм. Посмотри на цветы по вечеру, когда один за другим они смыкают свои лепестки в лучах заходящего солнца. Чем-то жутковатым веет от них. Это слепое, дремотное, привязанное к земле бытие внушает тебе безотчетный страх. Ниже следующие соображения — заимствованы мною из метафизического сочинения, которое я надеюсь в скором времени издать. Немой лес, безмолвный луг, тот куст и этот вьюнок не тронутся с места. Это ветерок играет с ними. Свободна лишь меленькая мошка, все еще танцующая в вечернем свете. Она летит, куда пожелает. Само по себе растение — это ничто. Оно образует часть ландшафта, в котором случай вынудил его пустить корни. Сумерки, прохлада и закрытие всех цветов — это не причина и следствие, грозящая опасность и ответ на нее, но целостный природный процесс, происходящий подле растения, с ним и в нем. Каждый отдельный цветок не свободен выждать, пожелать или выбрать. А вот животное выбирать способно. Оно освобождено от связанности всего прочего мира. Всякий рой мошкары, все еще толкущий мак над дорогой, одинокая птица, пролетающая в сумерках, лисица, подстерегающая птичий выводок, самостоятельные малые миры в другом, большем мире. Инфузория, которая влачит в капли воды уже невидимое для человеческого глаза существование, длящаяся секунду и разыгрывающаяся в крошечной частичке этой малой капли, эта инфузория свободна и независима перед лицом целого мироздания. Дуб-великан, с одного из листьев которого свешивается эта капля, нет. Связанность и свобода. Вот как можно выразить глубочайшее коренное различие растительного и животного существования. Ибо ведь только растение всецело то, что оно есть. В существе животного заложена некая двойственность. Растение лишь растение, но животное — это растение плюс что-то еще. Стадо, которая, чуя опасность, сбивается в плотный сгусток. Ребенок, который с плачем виснет на матери. Отчаявшийся человек, который хотел бы укрыться в своем боге. Все они желают возвратиться из бытия на свободе, назад, в то связанное, растительное, из которого были отпущены в одиночество. Под микроскопом видно, что в семени цветущего растения есть два зародышевых листка, которые образуют и защищают устремляющиеся впоследствии к свету стебель с его органами циркуляции и размножения. И тут же третий листок, корневой побег, знак неизбежной судьбы растения, вновь стать частью ландшафта. У высших животных мы наблюдаем, как в первые же часы своего высвобожденного существования оплодотворенное яйцо образует наружный зародышевый листок, который охватывает средние и внутренние листки, основу будущих органов циркуляции и размножения, то есть растительный элемент в теле животного, и тем самым выделяет его в материнском теле, а значит – и в остальном мире. Наружный листок — символ животного существования в собственном смысле слова. Это он задает различия между двумя явившимися в земной истории видами жизни. Есть для них прекрасные, пришедшие из древности имена. Растение — нечто космическое. Животное же — это еще и микрокосм по отношению к макрокосму. Живая тварь — микрокосм лишь в силу своего обособления от мироздания, что делает ее способной самостоятельно определять свое положение в нем. Только эти малые мирки свободно движутся по отношению к большому миру, который представляется их сознанию как окружающий мир. Тогда как даже планеты в обращении остаются привязанными к своим громадным орбитам. Лишь благодаря этому и обретает значение тело то, что предлагает в пространстве нашему взору свет. Что-то в нас противится тому, чтобы приписать тело в собственном смысле также и растению. Все космическое несет на себе печать периодичности. В нем есть такт. Все микрокосмическое полярно. Его существо целиком выражено в слове «против» Геген. В микрокосмическом имеется напряжение. Мы говорим о напряженном внимании, о напряженном мышлении, но и любое состояние бодрствования представляет собой в сущности напряжение. Чувство и предмет, я и ты, причина и следствие, вещь и свойство — все это расколото и напряжено, и где наступает разрядка, вот слово, исполненное глубокого смысла. Там тотчас же дает о себе знать усталость микрокосмической стороны жизни, а в конечном счете наступает сон. Спящий, лишенный всякой напряженности человек ведет лишь растительное существование. Однако космический такт это все, что описывается направлением, временем, ритмом, судьбой, стремлением. От цокота копыт упряжки рысаков и мерной поступи воодушевленной армии до безмолвного взаимопонимания влюбленных, до такта благородного общества, внятного одному только чувству, до взгляда знатока человеческой природы, уже обозначенного мною раньше как физиономический такт. Этот такт космических кругообращений продолжает существовать и действовать, невзирая ни на какую свободу микрокосмических движений в пространстве, подчас разряжая напряжение всех бодрствующих единичных существ в едином, прочувствованном, мощном созвучии. Тому, кто когда-либо наблюдал, как стая птиц в небе, не меняя конфигурации, взмывает вверх, поворачивает, вновь меняет курс и теряется вдали, доводилось ощутить в этом общем движении растительную надежность. Оно, мы, не нуждающиеся ни в каких мостках взаимопонимания между «я» и «ты». В этом смысл военных и любовных танцев у людей и животных. Так сплавляется в одно целое полк, идущий в атаку под вражеским огнем. Так взбудораженная происшествием толпа сплачивается в единое тело, которое мыслит и действует резко, слепо и непостижимо, а через несколько мгновений может распасться вновь. Микрокосмические границы оказываются снесенными. Здесь бушует и грозит, здесь ломится и тянется, здесь летит, поворачивает и раскачивается оно. Тела сливаются, ноги мчат сами собой, один крик рвется из всех глоток, одна судьба ожидает всех. Из сложения маленьких единичных мирков внезапно возникает целое. Восприятие космического такта мы называем чувствованием, фюлен. Восприятие микрокосмических напряжений — ощущением, эмфинден. Двойственность значения чувственность смазывает это в высшей степени отчетливое различие, существующее между общерастительной и исключительно животной стороной жизни. Глубинная же их взаимосвязь обнаруживается в том, что про одну сторону мы говорим «родовая» или «половая жизнь» «Geschlechtsleben», а про другую «чувственная жизнь» «Sinnenleben». Первая неизменно несет в себе момент периодичности, такта. Это проявляется в ее созвучии с великими кругообращениями небесных тел, в связи женской природы с луной, жизни вообще с ночью, с весной, теплом. Вторая образована напряжениями. Свет и освещаемое, познание и познанное, боль и орудие ее причинившее. У высокоразвитых видов та и другая сторона жизни нашла выражение в особых органах. Чем они совершеннее и завершеннее, тем более очевиден смысл этих сторон жизни. Мы обладаем двумя органами обращения космического бытия — кровообращением и половым органом, и двумя органами развлечения микрокосмической подвижности — чувствами и нервами. Следует предполагать, что первоначально все тело было органом обращения и в то же время органом осязания. Кровь для нас символ живого, беспрерывно, никогда не иссякая во сне и наяву, перетекая из материнского тела в тело ребенка, циркулирует она по телу от его зачатия и до смерти. Кровь предков течет по цепи потомков, объединяя всех их великой взаимозависимостью судьбы, такта и времени. Первоначально размножение происходило исключительно через деление, а затем все новое и новое деление кругообращений, пока, наконец, не появился настоящий орган полового размножения, сделавший символом длительности единственный миг. И то, как оплодотворяют и зачинают все живые существа, как стремится в них растительное начало размножаться дальше, чтобы дать длиться вечному обращению вовне себя. Как бьется единый пульс в удаленных друг от друга душах, притягивая их и понуждая, препятствуя им и даже их уничтожая, вот глубочайшая из всех тайн жизни, проникнуть в которую пытаются все религиозные мистерии и все великие литературные творения. Этого трагизма коснулся Гёте в стихотворении «Блаженное томление» и «В избирательном сродстве», где ребенок был обречен на смерть, поскольку его произвели на свет чуждые круги кровообращения, и потому над ним словно тяготела космическая вина. В микрокосме, поскольку он свободно движется по отношению к макрокосму, добавляется еще орган развлечения, чувство, изначально являющееся осязанием и больше ничем. То, что мы, пребывая уже на такой высокой ступени развития, называем в общем смысле осязанием, осязанием посредством глаза, слуха, рассудка, есть в сущности простейшее обозначение подвижности существа и возникающая отсюда необходимость непрерывно устанавливать свое положение по отношению к окружающему. Однако установить положение значит определить место. Поэтому все чувства, как бы высокоразвиты они ни были и как бы ни различались по происхождению, являются, собственно говоря, чувствами места, никаких иных просто не существует. Ощущение любого рода различает свое и чужое. И чутье служит собаке, чтобы определить положение чужого по отношению к себе так же хорошо, как слух оленю и глаз орлу. Цвет, свет, звук, запах, вообще все возможные способы ощущения знаменуют расстояние, отдаление, протяжение. Как и космическое кровообращение, первоначально единством была также и различающая деятельность чувств. Активное чувство – это всегда также и понимающее чувство. Поиск и нахождение были на этой примитивной стадии слиты именно в то, что мы вполне обоснованно назвали осязанием. Лишь позднее, в связи с повышенными требованиями к развитым чувствам, ощущение уже не является в то же время и пониманием ощущения. Так что понимание постепенно все отчетливее обособляется от простого ощущения. В наружном зародышевом листке от органа чувств отделяется критический орган, подобно тому, как прежде отделился от кровообращения половой орган. А орган чувств, в свою очередь, вскоре делится на резко обособленные органы единичных чувств. О том, с какой несомненностью воспринимаем мы все понимание как таковое в качестве производного от ощущения, и с каким единообразием действует то и другое в ходе распознающей деятельности еще даже человека, свидетельствуют такие выражения, как проницательный, подозрительный, узрение, пронюхать, смотреть в суть, не говоря уже о таких логических терминах, как понятие, Begriff, и вывод, Schluss, всецело происходящих из сферы зрения. Скажем, вот безучастно лежит собака. Но вдруг она начинает напряженно прислушиваться и принюхиваться. К простому ощущению добавляется понимание. Однако и собака может быть задумчивой. Тут деятельно почти одно только понимание, играющее притупленными ощущениями. Старинные языки очень четко выражали соответствующее нарастание понимания, обособляя каждую новую его ступень в качестве деятельности особого рода и давая ей собственное имя. Слушать, слышать, внимать, нюхать, обонять, чуять, смотреть, видеть, зреть. Содержание понимания в сравнении с ощущением в таких рядах постоянно растет. И вот, наконец, развивается высшее из всех чувств. Нечто в мироздании, чему определено оставаться вечно непроницаемым для нашего желания понять, пробуждает себе телесный орган. Возникает глаз. И в глазе, вместе с глазом, в качестве другого его полюса возникает свет. И пускай себе абстрактное мышление желает отмыслить свет и рисует нам взамен него умозрительные образы волн или лучей, жизнь, как действительность, с этого момента и впредь охвачена светомиром глаза и к нему приобщена. Вот чудо, на котором базируется все прочее, что связано с человеком. Лишь в светомире глаза далее обретают цветность и светность. Лишь в этом мире существуют день и ночь, зримые вещи и зримые движения в широко раскинувшемся световом пространстве. Мир бесконечно далеких светил, кружащих вокруг Земли. Световой горизонт отдельной жизни, далеко простирающийся за то, что соседствует с телом. В этом-то светомире, истолковываемом всей наукой лишь с помощью опосредованных внутризрительных представлений, теоретически, все и происходит. По планетке Земля бродят зрячие человеческие толпы. А вся жизнь здесь определяется, в том числе и световым половодьем, захлестывающим египетскую или мексиканскую культуру, либо нависшей над севером световой засухой. Это глазу предназначает человек чары своих архитектурных творений, тем самым преобразуя в них телесно-осязательное чувство тектоники в светорожденные отношения. Религия, искусство, мышление возникли для света, а все различия между ними сводятся к тому, обращаются ли они к телесному глазу или к глазу ума. Это позволяет вполне уяснить то различие, которое обыкновенно бывает также смазано нечеткостью понятия сознания. Я различаю существование, дазайн, и бодрствование, вахзайн. У существования имеются такт и направление. Бодрствование есть напряжение и протяжение. В существовании господствует судьба. Бодрствование различает причины и следствия. Первому всего важнее первовопросы «когда» и «почему». Второму «где» и «как». Растение ведет жизнь существования без бодрствования. Во сне все существа становятся растениями. Напряжение по отношению к окружающему миру спало, такт жизни длится. Растению известно лишь когда и почему. Проклевывание из-под зяби первого зеленого ростка, набухание почек, буйная мощь цветения, аромата, красочности, вызревания — все это есть желание исполнить судьбу и неизменно томительный вопрос «когда?». Где не имеет для растительного существования никакого смысла? Это вопрос, которым ежедневно задается в отношении мира пробуждающийся человек, ибо только пульс существования сохраняется на протяжении всех поколений. Бодрствование для каждого микрокосма начинается заново. В этом разница между зачатием и рождением. Одно — залог длительности, второе — ее начало. И потому-то растение зачинается, но не рождается. Вот оно здесь. Однако никакое пробуждение, никакой первый день не распахивает ему чувственного мира. Но вот перед нами человек. Уж более ничто в его чувственном бодрствовании не покушается на безраздельность господства глаза. Всяческие ночные шумы, ветер, дыхание зверей, аромат цветов пробуждают лишь куда и откуда в мире света. Даже о мире чутья которым упорядочивает свои зрительные впечатления ближайший спутник человека — собака, мы не имеем совершенно никакого представления, как ничего не знаем о мире бабочки, чей кристаллический глаз не создает никакого образа, и об окружающем мире животных, наделенных чувствами, однако лишенных зрения. Нам осталось одно только пространство глаза и остатки иных чувственных миров, звуки, запахи, теплота и холод, обрели здесь свое место в качестве свойств и действий световых вещей. Тепло исходит от видимого огня. Аромат исходит от наблюдаемой в световом пространстве розы. Мы говорим о звуке скрипки. Что до звезд, наши отношения бодрствования с ними ограничены тем, что мы их видим. Они светят у нас над головами и прокладывают свой зримый путь. Несомненно, животные и даже первобытные люди еще связаны с ними вполне отчетливыми для них самих ощущениями совершенно иного рода, которыми мы отчасти опосредованно овладеваем через научные представления, отчасти же овладеть уже не в состоянии. Это обеднение чувственного означает в то же самое время и неизмеримое его углубление. Отныне человеческое бодрствование не означает простого напряжения между телом и окружающим миром. Теперь оно представляет собой жизнь в замкнутом со всех сторон светомире. Тело движется в видимом пространстве. Переживание глубины представляет собой колоссальное проникновение в зримые дали из светоцентра, точки, называемые нами «я». «Я» — световое понятие. Начиная с этого момента, жизнь «я» — это жизнь под солнцем, а ночь родственна смерти. Отсюда возникает новое чувство страха, вбирающее в себя все прочие. Страх незримого, того, что человек слышит, ощущает, о чем он догадывается и чье действие видит без того, чтобы увидеть его само. Животным ведомы совершенно иные, загадочные для людей формы страха, ибо у высших людей обречен на исчезновение также и страх тишины, которую первобытный человек и дети стремятся разогнать и спугнуть шумом и громким разговором. Страх же незримого накладывает отпечаток на всю человеческую религиозность. Божества — это предчувствуемые, представляемые, узреваемые световые реалии. Незримый Бог является высшим выражением человеческой трансцендентности. Потусторонность находится там, где пролегают границы света мира. Спасение — освобождение от чар света и его фактов. Именно на этом основано несказанно волшебное действие музыки на нас, людей, и ее в полном смысле освобождающая сила. Ведь музыка — единственное искусство, чьи средства находятся за пределами света мира, который уже издавна сделался для нас равнозначным миру вообще. Только музыка способна разом увести от мира, разрушить крепчайшие чары господства света и породить сладкую иллюзию того, что здесь мы прикасаемся к глубинной тайне души. Иллюзия эта возникает в связи с тем, что в бодрствующем человеке одно из чувств господствует так безраздельно, что он уже не в состоянии выстроить из своих звуковых впечатлений мир уха, но лишь включает их в мир своего глаза. Поэтому и человеческое мышление — это глазное мышление. Наши понятия выведены из зрения, а вся вообще логика представляет собой воображаемый светомир. То же сужение чувственного, и именно по этой причине его углубление, которое подчинило все ощущения зрению, заменило бесчисленные известные животным разновидности чувственных сообщений, охватываемые нашим понятием языка, одним единственным словесным языком, и отныне он служит мостом взаимопонимания людям, беседующим, взирая друг на друга через световое пространство или представляя своего собеседника внутренним зрением. Прочие виды речи, от которых сохранились лишь остатки, такие как мимика, жесты, интонация, уже давно растворились в словесном языке. Различие между всеобщим животным звуковым языком и чисто человеческим словесным языком в том, что слова и словесные сочетания образуют царство внутренних световых представлений, возникшее и развившееся в условиях тирании глаза. Всякое словесное значение заряжено световым смыслом, даже в тех случаях, когда речь идет о таких словах, как мелодия, вкус, холод или о совершенно абстрактных понятиях. Уже у высших животных вследствие привычки находить взаимопонимание посредством чувственного языка делается явным различие простого ощущения и ощущения понимающего. Если мы обозначим эти два вида микрокосмической деятельности как чувственное впечатление и суждение чувств, то есть, к примеру, суждение обоняния, вкуса, слуха, то оказывается, что зачастую уже у муравьев и пчел, у хищных птиц, лошадей и собак в значительной степени доминирует та сторона бодрствования, которая выносит суждение. Но только оперирование словесным языком внутридеятельного бодрствования приводит к открытому противопоставлению ощущения и понимания, то есть напряжению, совершенно немыслимому у животных, ибо даже у самого человека, надо полагать, оно изначально могло иметь место лишь в редких случаях. Развитие словесного языка приводит к решающему обстоятельству — эмансипации понимания от ощущения. Неразделимо целостное, понимающее ощущение все чаще и чаще подменяется пониманием значения чувственных впечатлений. Сами же ощущения при этом почти полностью игнорируются. В конце концов, эти впечатления вытесняются воспринимаемыми значениями привычных словесных звучаний. Слово, изначально имя зримой вещи, исподволь становится знаком мыслимой вещи, понятия. Мы далеки от того, чтобы четко постигать смысл такого имени. Это имеет место лишь в случае совершенно новых имен. И одно слово мы никогда не используем дважды в одном и том же значении. Никто не понимает данное слово в точности так, как другой. И тем не менее понимание при помощи общего для людей языка возможно на основе и посредством вводимого употреблением языка мировоззрения, в котором оба собеседника живут и действуют так, что обычного звучания слов достаточно для пробуждения родственных представлений. а значит, именно отвлеченное от зрения посредством словесного звучания, абстрактное мышление устанавливает резкую границу между общеживотной и присоединяющейся к ней чисто человеческой разновидностью бодрствования. Как нередко можно встретить людей, у которых бы мышление обладало достаточной степенью автономности. Подобным же образом, на более ранней ступени и бодрствование, как таковое, установило границу между общерастительным и чисто животным существованием. Отвлеченное от ощущения понимание называется мышлением. Мышление навсегда внесло в человеческое бодрствование раскол. Оно изначально дало оценку рассудку как высшим душевным силам, а чувственности как низшим. Оно создало роковую противоположность между светомиром глаза, который обозначается отныне как мир кажимости и обмана чувств с одной стороны, и миром представления в буквальном смысле, где копошатся понятия с их никогда не блекнущей легкой световой окрашенностью с другой. Лишь последний становится теперь для человека, поскольку он мыслит подлинным миром, миром, как он есть. Первоначально «я» равнялось бодрствованию вообще, поскольку, видя, оно воспринимало себя как средоточие светомира. Теперь оно становится духом, а именно чистым пониманием, познающим себя как таковое, и уже вскоре начинает воспринимать как уступающий ему в ценности не только окружающий мир, но и прочие элементы жизни, тело. Знаком этого служит как прямохождение человека, так и одухотворенность черт его лица, выражение которого все более сосредоточивается во взгляде и в строении лба и висков. Отсюда и животность в горделивом или низменном смысле слова, выражение лица тех людей, которые привычкой к мышлению не обладают. Понятно само собой, что сделавшееся самостоятельным мышление открыло для себя новое применение. К практическому мышлению, направленному на свойства световых вещей в связи с той или иной предстоящей задачей, присоединяется теоретическое, прозирающее мышление, раздумье, желающее постигнуть свойства этих вещей, как они есть, суть вещей. Свет абстрагируется от видимого. Переживание глубины глазом явственно и энергично перерастает в переживание глубины в царстве окрашенных светом словесных значений. Люди полагают, что внутренним взглядом можно всмотреться в действительные вещи, пронизать их насквозь. Вырабатываются одно представление за другим, и, наконец, мы приходим к мыслительной архитектуре большого стиля, строения которой также предстают нам с полной явственностью в сиянии внутреннего света. С теоретическим мышлением внутри человеческого бодрствования возникла новая разновидность деятельности. В результате сделалась неизбежной теперь еще и борьба между существованием и бодрствованием. Животный микрокосм, в котором существование и бодрствование связаны в само собой разумеющееся жизненное единство, знает бодрствование лишь на службе у существования. Животное просто живет, оно о жизни не размышляет. Однако безусловное господство глаза заставляет жизнь предстать в качестве жизни зримого существа в свете, и тотчас связанное с языком понимание образует понятие мышления, а в качестве противоположного – понятие жизни. И в конце концов приходит к различению жизни, как она есть и какой она должна быть. На смену беззаботной жизни является противоположность мышления и действия. Она не только возможна, чего в животном не было. Уже вскоре она становится фактом для всякого человека, а в конце концов альтернативой для него. Это оформило всю историю зрелого человечества со всеми ее явлениями, и чем выше культура, тем безраздельнее господствует данная противоположность как раз в наиболее значительных мгновениях ее бодрствования. Растительно-космическое, судьбоносное существование, кровь, пол обладают изначальным господством и его сохраняют. Они — суть жизнь, прочее лишь служит жизни. Однако это прочее не желает служить, оно хочет господствовать и полагает, что господствует. Обладание властью над телом, над природой — одно из главнейших притязаний человеческого духа. Возникает, однако, вопрос: а не служит ли жизни сама вера в такую власть? Почему наше мышление мыслит именно так? Быть может, потому что этого желает космическое. Оно, мышление, доказывает свою власть, называя тело представлением, познавая его ничтожество и заставляя голос крови смолкнуть. Однако кровь действительно господствует, когда молча принуждает деятельность мышления начаться и прекратиться. Различие между речью и жизнью также и в этом. Существование может обойтись без бодрствования, а жизнь без понимания. Но не наоборот. Что бы там ни было, мышление господствует лишь в царстве мысли. Рассматриваем ли мы мышление как создание человека или высшего человека как порождение мышления, разница будет лишь словесной. Однако само мышление всегда определяло свое положение внутри жизни неверно, слишком высоко, не замечая никаких отличных от себя видов удостоверения в чем бы то ни было, либо не признавая их, а потому непредубежденным оно быть не могло. И в самом деле, все вообще профессиональные мыслители, ибо во всех культурах тон здесь задают почти исключительно одни они, усматривали в холодном абстрактном мышлении самоочевидную деятельность, посредством которой человек достигает последних предметов. Как в чем-то несомненном они убеждены, то, к чему они приходят на этом пути как к истине, есть именно то, к чему они как к истине стремились, а вовсе не иллюзорная картина недоступных тайн. Хоть человек и мыслящее существо, он далек от того, чтобы быть созданием, чье существование состоит в мышлении. Прирожденные мудрователи не обратили на это внимания. Цель мышления — истина. Истины устанавливаются, то есть извлекаются в форме понятий из живой неуловимости светомира, чтобы обрести постоянное место в системе, в некоего рода духовном пространстве. Истины абсолютны и вечны, то есть ничего общего с жизнью они более не имеют. Однако для животного существуют только факты и никаких истин. В этом различие практического и теоретического понимания. Факты и истины различаются точно так же, как время и пространство, как судьба и причинность. Факт наличествует в полноценном бодрствовании, то есть состоящем у существования на службе, а не только в одной его стороне при якобы выключенном существовании. Действительная жизнь, история знает лишь факты. Жизненный опыт и знания людей направлены только на факты. Деятельный человек, человек действующий, волящий, борющийся, который за дня в день обязан самоутверждаться перед властью фактов, ставить их себе на службу или им покориться, смотрит на голые истины свысока, как на нечто малозначительное. Для подлинного государственного деятеля есть лишь политические факты и никаких политических истин. Знаменитый вопрос Понтия Пилата – это вопрос всякого делового человека. Одно из величайших достижений Ницше – то, что он наметил проблему ценности истины, знания, науки. В глазах всякого прирожденного мыслителя и ученого, усматривающего здесь покушение на самое свое существование, это было легкомысленным богохульством. Тот же Декарт желал усомниться во всем, но уж явно не в ценности своего вопроса. Однако ставить вопросы и верить в их разрешимость далеко не одно и то же. Растение живет и этого не знает. Животное живет и знает это. Человек дивится своей жизни и вопрошает, однако и человек не в состоянии дать ответ. Он может лишь верить в его правильность. И в этом Аристотель ничем не отличается от самого жалкого дикаря. Но почему тайны следует разгадать, а на вопросы дать ответ? Не проглядывающий ли уже в детских глазах испуг? Это жуткое дополнение к человеческому бодрствованию, между тем, как соответствующее бодрствованию, освобожденное от чувств понимания, пребывает теперь в неясном самодостаточном брожении, не этот ли страх должен проникнуть во все глубины окружающего мира, достигая избавления лишь в решениях? Способна ли отчаянная вера в знания освободить от кошмара великих вопросов? Ведь трепет — наше высшее отличие. Гёте, Фауст. Тот, кому судьба отказала в этом, должен попытаться обнажить тайны, пощупать то, к чему следует испытывать благоговение, все разложить и уничтожить, и извлечь отсюда свой улов знания. Стремиться создать систему означает стремиться уничтожить живое. Оно устанавливается, цепенеет, укладывается в логическую цепь. Дух одерживает победу, доведя дело до полного оцепенения. Когда употребляют слова «разум» и «рассудок», обыкновенно имеют в виду различие между, с одной стороны, растительным предчувствием и чувствованием, которые лишь пользуются языком глаза и слова, а с другой — самим животным пониманием, которое языком вводится. Разум вызывает к жизни идеи. Рассудок находит истины. Истины безжизненны и могут сообщаться другим. Идеи принадлежат непосредственно живой самости того, кто их создает, и могут лишь соощущаться. Сущность рассудка Критика. Сущность разума — творчество. Разум порождает существенное, рассудок его предполагает. О том же глубокое суждение Бейля, что рассудка достает лишь на обнаружение ошибок, но не на открытие истин. И в самом деле понимающая критика поначалу практикуется и развивается на связанном с ней чувственном ощущении. Здесь, в чувственном суждении, ребенок и научается постигать и различать. Абстрагировавшись от этой стороны и обратившись к себе самой, критика нуждается в какой-то замене чувственной деятельности, служившей ей прежде объектом. Но замена может быть найдена лишь в уже существующем способе мышления, на котором абстрактная критика теперь и практикуется. Иного мышления, такого, которое бы свободно выстраивало что-то из ничего, не бывает. Ведь первобытный человек создал себе религиозную картину мира еще задолго до того, как стал мыслить абстрактно. Картина эта является тем предметом, над которым теперь критически трудится рассудок. Вся наука выросла при религии, в свете всех до единой душевных предпосылок религии, и не является ничем, кроме как абстрактным улучшением этого прежнего, менее абстрактного учения, рассматриваемого теперь как ложное. Всякая наука продолжает сохранять религиозное ядро в багаже своих фундаментальных понятий, очередных задач и научных методов. Всякая обнаруживаемая рассудком новая истина представляет собой не что иное, как критическое суждение относительно другой, уже имевшейся. Вследствие полярности нового и старого знания в мире рассудка имеется лишь относительно верное, а именно суждение более убедительное, чем прочие. Критическое знание покоится на вере в превосходство сегодняшнего понимания над вчерашним, а тем, что принуждает нас к этой вере, оказывается, опять-таки, жизнь. Так способна ли критика разрешить великие вопросы? Или она может лишь устанавливать их неразрешимость? В начале знания мы верим в первое. Чем больше мы узнаем, тем более очевидным для нас становится второе. Пока мы сохраняем надежду, мы называем тайну проблемой. Таким образом, перед бодрствующим человеком возникает дилемма бодрствования и существования, или пространства и времени, или мира как природы и мира как истории, или мира как напряжения и мира как такта. Бодрствование старается понять не только само себя, но и нечто ему чуждое. Даже если внутренний голос скажет ему, что все возможности понимания исчерпаны, все равно страх убедит всякое живое существо продолжать искать дальше и удовлетвориться скорее кажимостью решения, чем взглядом, упертым в пустоту. Бодрствование состоит из ощущения и понимания сущности их в неустанной ориентировке в макрокосме. В силу этого бодрствование значит то же, что самоопределение. Причем неважно, идет ли речь об осязании инфузории или человеческом мышлении высшего уровня. Так что осязающее само себя бодрствование первым делом приходит к проблеме познания. Что такое познание? Что такое познание познания? И как соотносится то, что подразумевалось в начале, с тем, что впоследствии улавливается словом? Бодрствование и сон сменяют друг друга с обращением звезд, как день и ночь. Познание и сновидение также сменяют друг друга. Как отличаются они друг от друга? Однако бодрствование, причем как ощущающее, так и понимающее, означает то же, что существование противоположностей, например, противоположностей между познанием и познанным, или вещью и свойством, или предметом и событием. В чем сущность этих противоположностей? Так в качестве второй проблемы здесь появляется проблема причинности. Два чувственных элемента обозначаются как причина и действие, или два духовных, как основание и следствие. Это есть определение соотношений по силе и порядку. Если имеется одно, должно быть и другое. Время при этом полностью исключается из игры. Речь здесь идет не о фактах судьбы, но о каузальных истинах. Не о когда, но о закономерной зависимости. Несомненно, это наиболее многообещающая деятельность понимания. Находкам в таком роде люди обязаны, возможно, счастливейшими мгновениями своей жизни. Так по бесконечным рядам последовательностей и восходят они от противоположностей, с которыми сталкиваются непосредственно в настоящем, в повседневной близости, в обе стороны, вплоть до первой и последней причины в природном устройстве, называемой ими Богом и смыслом мира. Человек подбирает, выстраивает и пересматривает свою систему или свой догмат закономерных взаимосвязей, находя здесь убежище от непредсказуемого. Кто способен доказывать, тому уже не страшно. Однако в чем сущность каузальности? Состоит ли она в познании или в познанном? Или же в единстве того и другого? Миру напряжений, как таковому, следовало бы быть застывшим и мертвым, то есть являться вечной истиной, чем-то запредельным всякому времени, неким состоянием. Однако действительный мир бодрствования полон изменений. Животное не изумляется этому. А вот мышление мыслителя теряется. Покой и движение, постоянство и изменение, ставшее и становление. Разве то, что эти противоположности обозначают, уже не запредельно пониманию и не должно тем самым содержать абсурд? Не такие ли это факты, которые уже невозможно абстрагировать от чувственного мира в форме истин? В познаваемом в безвременье мире выявляется здесь нечто временное. Напряжения предстают как такт, к протяжению присоединяется направление, вся сомнительность понимающего бодрствования собирается воедино в последней и труднейшей проблеме, а именно в проблеме движения. И на ней освободившееся мышление терпит неудачу. Тут обнаруживается, насколько постоянно, сегодня и всегда все микрокосмическое зависит от космического, что для всякого нового существа, причем уже с самого его начала, доказывается наличием наружного зародышевого листка как простой телесной оболочки. Жизнь способна существовать без мышления, однако мышление — лишь один из видов жизни. Какие бы грандиозные цели ни намечало себе мышление, в реальности жизнь использует мышление для своих целей и ставит перед ним живую цель, совершенно независимую от абстрактных задач. Решения проблем могут быть верными или неверными для мышления. Для жизни же они ценны или бесполезны. Если на проблеме движения воля к познанию терпит крушение, то, может быть, некий замысел жизни этим как раз и осуществляется. Несмотря на это, именно в силу этого, все высшее мышление вращается вокруг данной проблемы. Вся мифология и вся наука возникли из изумления перед тайной движения. Проблема движения касается уже тех тайн существования, которые чужды бодрствованию, однако продолжают оказывать на него давление, так что бодрствование не в состоянии от них освободиться. Это есть желание понять то, что не может быть понято никогда. Понять, когда и почему. Понять судьбу, кровь, все то, что мы ощущаем и о чем в глубине души догадываемся. И что мы, рожденные для зрения, желаем поэтому также увидеть перед собой на свету, чтобы постичь это в подлинном смысле слова, удостовериться в этом на ощупь. Наблюдатель не отдает себе отчета в следующем основополагающем факте. Все его поиски направлены не на жизнь, но на видение жизни. Не на смерть, но на видение смерти. Мы силимся постигнуть космическое таким, как оно предстает микрокосму в макрокосме, как жизнь тела в световом пространстве между рождением и смертью, между зачатием и разложением, с тем развлечением тела и души, которое с необходимостью возникает из переживания внутренне собственного в качестве чувственно чуждого. То, что мы не только живем, но и знаем о жизни, есть результат этого созерцания нашего телесного существа на свету. Правда, животное знает только жизнь, но не смерть. А если бы мы были чисто растительными существами, мы бы умирали, не замечая этого, поскольку ощутить смерть и умереть было бы для нас одним и тем же. Но предсмертный крик слышат и животные, как видят они трупы, чуют разложение, они наблюдают умирание, однако его не понимают. Лишь с чистым пониманием, посредством языка, освободившимся от бодрствования глаза, смерть представляется человеку как великая загадка, окутывающая его в светомире. Отныне жизнь становится коротким промежутком времени между рождением и смертью. Мы начинаем усматривать в зачатии вторую тайну лишь с оглядкой на смерть. Только теперь животный страх перед миром становится человеческим страхом смерти, и это именно он являет миру в качестве судьбоносных, наиглубиннейших вопросов и фактов любовь между мужчиной и женщиной, отношение матери к сыну, цепь предков, доходящую до потомков, а сверх того семью, народ. И, наконец, историю человечества вообще. Со смертью, которую должен претерпеть всякий увидевший свет человек, связаны идеи вины и наказания, существование как кары, новой жизни по ту сторону озаряемого светом мира, а также спасения, кладущего конец всякому страху смерти. Лишь в результате познания смерти возникает то, чем мы, люди, обладаем в отличие от животных — мировоззрение. Людьми судьбы и людьми причинности не становятся, а рождаются. Целая бесконечность отделяет человека, живущего в подлинном смысле слова, крестьянина и воина, государственного деятеля, полководца, светского человека, купца, словом каждого, кто желает обогащаться и повелевать, господствовать и сражаться, вообще отваживается на поступок, организатора и предпринимателя, авантюриста, рубаку и игрока, от духовного человека, от святого, священнослужителя, ученого, идеалиста и идеолога, вне зависимости от того, был ли он предопределен к тому силой своего мышления или же недостаточной полнокровностью. Существование и бодрствование, такты напряжения, порывы и понятия, органы обмена и органы осязания – редко отыщется человек с положением, у которого бесспорный перевес не оставался бы за одной из этих сторон. Все порывистое и инстинктивное, глубинное проникновение в людей и ситуации, вера в звезду, которой наделен всякий призванный к действию и которая представляет собой нечто совершенно иное, чем простая убежденность в собственной правоте. Принимающие решения голос крови и несокрушимой невозмутимости совесть, способная оправдать всякую цель и всякое средство, во всем этом отказано созерцателю. Человек факта и шагает иначе, основательнее, чем мыслитель и мечтатель, в котором чисто микрокосмическое, не в состоянии обрести никакого надежного отношения к земле. Эта судьба делает отдельного человека таким или иным, раздумчивым и робким, или же деятельным и презирающим мышление. Однако деятельный человек, человек целостный. В созерцателе же один единственный орган желает действовать без тела и против него. Еще хуже, когда он желает овладеть также и действительностью. Тогда-то мы и получаем те этико-политико-социальные идеи усовершенствования, которые в совокупности своей весьма убедительно показывают, как все должно быть и как это реализовать. Получаем учения, которые все без исключения основываются на допущении, что все люди устроены точно так же, как творцы этих учений, а именно богаты идеями и бедны порывами, при условии, что творцы эти знают сами себя. Однако ни одно из этих учений, даже когда они выступали под сенью весомого религиозного авторитета или знаменитого имени, до сих пор не смогло хоть в чем-то изменить жизнь. Они предлагают нам лишь иначе мыслить о жизни. В этом проклятие поздних, многопишущих и многочитающих культур противоположность жизни и мышления, то и дело принимается за противоположность мышления о жизни и мышления о мышлении. Все усовершенствователи мира, священники и философы, едины во мнении, что жизнь — лишь повод для углубленнейшего размышления. Однако жизнь мира идет своим ходом и немало не заботится о том, что о ней думают. И даже когда какому-то сообществу удается жить по учению, в лучшем случае оно добьется лишь того, что в будущей всемирной истории о нем упомянут в примечании после рассмотрения всего существенного и важного. Ибо лишь человек действующий, человек судьбы, живет в конечном счете в действительном мире, в мире политических, военных и экономических решений, где понятия и системы в расчет не принимаются. Славный выпад здесь ценнее славного вывода, И вовсе небезосновательно то презрение, с которым воины и государственные деятели во все времена относились к чернильным крысам и книжным червям, державшимся мнение, что всемирная история делается ради духа, науки или даже искусства. Скажем без обиняков. Освободившееся от ощущения понимания представляет собой только одну, причем нерешающую сторону жизни. В истории западной мысли вполне может не упоминаться имени Наполеона. Однако в действительной истории Архимед со всеми его научными открытиями сыграл, быть может, менее значительную роль, чем тот воин, что зарубил его при взятии Сиракуз. Величайшее заблуждение теоретически ориентированных людей — полагать, что их место на острие, а не в хвосте великих событий. Они имеют совершенно превратное представление о той роли, которую исполняли игравшие в политику софисты в Афинах или Вольтер и Руссо во Франции. Государственный деятель зачастую не знает, что делает, однако это не мешает ему уверенно делать как раз то, что приведет к успеху. Политический доктринер всегда знает, что следует делать, и, несмотря на это, его деятельность, если она выходит за пределы бумажного листа, оказывается самой безуспешной и потому самой никчемной в истории. Когда пишущий или ораторствующий идеолог желает принимать деятельное участие не в системах, но в жизни народов, это всего-навсего проявление самомнения, и чаще всего оно встречается именно в неспокойные времена, такие как Аттическое просвещение, либо время Французской или же Германской революции. Этот идеолог просто ошибся адресом. Вместе со всеми своими принципами и программами он всецело принадлежит истории литературы и ничему больше. Подлинная история выносит свое суждение не тогда, когда она опровергает теоретика, но когда предоставляет его со всеми его идеями самому себе. Пусть себе Платон и Руссо, уж не говоря о менее значительных умах, строят свои абстрактные государственные издания. Для Александра Македонского, Сципиона, Цезаря, Наполеона, для их замыслов, битв и повелений это не имеет решительно никакого значения. Пусть себе первые разглагольствуют о судьбе, вторым довольны того, что они сами — судьба. Все микрокосмические существа неизменно вновь и вновь образуют одушевленные массовые единства, существа более высокого порядка, медленно созревающие или образующиеся внезапно, со всеми чувствами и страстями единичного существа, загадочные изнутри и недоступные рассудку, меж тем как знаток без труда проникает в их движения и способен их предвидеть. Среди них мы также различаем, с одной стороны, общеживотные ощущаемые единства, основанные на глубочайшей связанности существования и судьбы, как та стая птиц в небе или та армия, идущая в атаку, и чисто человеческие, сообразующиеся с рассудком сообщества на основе единого мнения, единых целей и единого знания с другой. Единством космического такта люди обладают, даже этого не желая. Единство резонов люди приобретают произвольно. Духовное сообщество можно избрать или покинуть, в нем принимает участие лишь бодрствование. Однако космическому единству люди обречены, причем всем своим бытием без остатка. Приступы воодушевления овладевают массами с той уже стремительностью, что и паника. Они беснуются и неистовствуют в Элевсине и Лурде, или же оказываются охвачены мужественным духом, как спартанцы у Фермопил или последние готы у Везувия. Единства эти формируются под музыку хоралов, маршей и танцев, и, как и все чистопородные люди и животные, весьма подвержены воздействию ярких красок, украшений, нарядов и мундира. Эти одушевленные толпы рождаются и умирают. Духовные сообщества, просто суммы в математическом смысле, сходятся вместе, растут и тают. Но подчас сама гармония, силой создаваемого ею впечатления, проникает в кровь, и из суммы образуется вдруг единое существо. Во времена политических перемен слова всегда могут сделаться судьбой, общественные мнения – страстями. Случайные прохожие сбиваются на улице в толпу, у которой одно сознание, одно чувство, один язык, пока краткотечная душа не отлетит, и каждый не пойдет своей дорогой. Это ежедневно происходило в Париже в 1789 году, стоило раздаться призыву на фонарь. У душ этих своя особая психология, которую надо понимать, чтобы быть готовым к общественной жизни. Единой душой обладают все подлинные сословия и классы, рыцари и ордены крестовых походов, римский сенат и клуб якобинцев, аристократия при Людовике XIV и прусская знать, крестьянство и рабочие, чернь большого города и обитатели затерянной долины, народы и племена времени переселения народов, последователи Мухаммеда и вообще всякой только что основанной религии или секты, французы революции и немцы освободительной войны. Наиболее грандиозные из известных нам существ такого рода – это высшие культуры, родившиеся из великого душевного потрясения и на протяжении своего тысячелетнего существования, сплачивающие воедино все множества меньшего размера – нации, сословия, города, роды. Такие существа космического порядка – народы, партии, армии, классы – несут на себе груз всех великих событий истории, между тем, как история духа протекает в рыхлых обществах и кружках, в школах, образованных слоях общества, направлениях, короче, в измах. И опять-таки судьбоносным оказывается здесь вопрос о том, отыщет ли в решающий момент своей наивысшей действенности такое множество себе вождя, или же устремится вперед наугад, и будут ли подаренные случаем вожди людьми высокого полета или совершенно незначительными личностями, взнесенными вихрем событий на самый верх, как Помпей или Робеспьер. Что отличает государственного деятеля, так это способность абсолютно безошибочно проницать массовые души, возникающие и распадающиеся в потоке времени, определять их мощь и время жизни, их ориентацию и намерения. Вопрос же о том, сможет ли он ими управлять, или они увлекут его за собой, также остается уделом случая.